В следующий раз я, может быть, постараюсь как-то тоже поиграться в настройках, чтобы опять можно сидеть права организатора. Сегодня вечером у нас, вот буквально через 2 часа, у нас заходит следующий день, соответственно, Сфирата Омара. Называть число не буду, но по еврейскому календарю это идет, называется Песах Шени. Второй Песах. Второй Песах, он, его история, это 30-й день после исхода из Египта. И его история описана в Торе, что когда первый год пребывания в пустыне, народ праздновал Песах, а были те, которые участвовали в войне, и в это время еще не успели очиститься от матмет, чистоты мертвого тела, и они приходят к Моше и говорят, лама не град, то есть потому что мы по делу не могли участвовать, но так что мы лишились этой возможности отпраздновать Песах. И Моше говорит, хорошо, на 30-й день после Песаха у вас, для тех, кто был нечист в первый Песах, будет возможность отпраздновать второй Песах. Значит, итак, Песах Шени – это история. Песах Шени на протяжении 3000 лет мы не... Да, это сейчас... Ну, все, я не буду отвлекаться.
Я вам советую отключить все микрофоны.
Пожалуйста, я еще раз обращаюсь с просьбой ко всем. Те, кто знает, как выключать микрофоны, выключайте. Те, кто обращаться к тем, кто не знает, это бесполезная трата сил и времени. Сегодня придется уж потерпеть. Значит, итак, Песах Шени у нас истории. Лаг Баомар вообще как бы туманная история. Происхождение этого дня и того, что мы, собственно говоря, Лаг Баомар празднуем. И парадокс, что Песах Шени гораздо менее популярен, чем Лаг Баомар. Вот этот вот парадокс важно посмотреть на него с точки зрения идеологии. Значит, праздники становятся общенародными тогда, когда есть актуализация, то есть когда они актуальны для меня сейчас. То есть то, что этот праздник символизирует, то, что эта дата символизирует, если она для меня сейчас актуальна, то тогда я придаю ей большее внимание. Если она не актуальна, я ей придаю меньшее внимание. Так вот, очень любопытное явление, что Лаг Баомар, как бы каббалистическая традиция последних там 300 с чем-то лет от Ариа Кадош, набрал большие обороты здесь, в Израиле, после создания государства Израиль. И последние несколько лет начали буквально несколько, буквально 2-3 года, начали все больше поговаривать о значимости Песах Шени, который вообще история. Сначала пробегусь про Лагбаума, как он вообще появился на свет и какие на это есть источники. Самый известный источник я переводил сам на русский. Значит, буду читать, насколько по переводу. Это Масехет Йевамот, трактат Йевамот, 62-й лист, 2-я сторона. 12 тысяч пар учеников было у Раби Акивы от Гевата до Антипараса. Антипарас это так раньше называлась Верия в то время, в римский период. И все они умерли в один период за то, что не оказывали уважения друг другу. И опустел мир знания, пока не пришел Раби Акива к мудрецам на юг и обучил их, Раби Мейра, Раби Иуду, Раби Йоси, Раби Шимона и Раби Элазара бен Шамуа. Это те, кто сохранил Тору на ее уровне. Учили, то есть мудрецы, все умерли от Песаха до праздника, до Ацера. Сказал Рабхама Бар-Аба и Рабихия Бар-Авин, все умерли тяжелой смертью. А именно, сказал Раби Нахман, от эпидемии. В оригинале там слово Аскара. Аскара это дифтерия. Значит, что в этом источнике есть, чего в этом источнике нет? В этом источнике есть ученики Раби Акивы, 12 тысяч пар, 24 тысячи учеников. В этом источнике есть Раби Шимон бар Йохай, который к тем ученикам, которые погибли, не имеет никакого отношения, потому что он становится учеником Раби Акивы только после гибели тех 24 тысяч. Кроме там всей туманности причины, по которой взрослые мужчины в короткий период умерли от детской болезни, дифтерии, и при этом не были поражены женщины и дети, там старики. Вот. То есть сам по себе этот источник достаточно странный. И странная причина, по которой умерли 24 тысячи учеников. Лона Рука Модзе Базе не оказывали уважения друг другу. Но здесь у нас, если мы говорим о Лаг Баомере, то здесь у нас нет никакой даты. То есть от Песаха до Ацерет. Ближайший Ацерет. Ацерет это одно из названий праздника. Но и ближайший Ацерет это у нас все-таки Шавуот. Ацерет это Лаацор. То есть остановка в работе, в жизнедеятельности. И здесь у нас ничего нету про гору Нево. Это фактически один из двух древних источников и самый, как бы, самый популярный. Второй источник это Рав Менахем Меир, годы жизни 1249-1315, то есть конец 13-го, начало 14-го века. Он пишет так. И традиция, которую мы получили от Гаонов, что в 33-й день счета Омара перестали умирать, и поэтому принято не поститься в этот день. Значит, что здесь есть? Здесь говорится про гибель учеников Раби Акивы, и здесь говорится уже дата, 33-й день, но здесь ничего не говорится ни про Раби Шимона бар Йохая, ни про гору Мирон. Шульхан Арух, автор Рав Йосеф Каро, который вместе с Ари входил в этот каббалистический кружок, и они вместе входили в кружок каббалистов Сфата, который возглавлял Рамакров Моше Кардавера, потом после смерти Рамака выбирают главу этого кружка Аризаля. Значит, Рав Йосеф Каро в Шульхан Арухе, Таора Хаим 493, пишет про Лаг Баомер так. Принято не устраивать свадеб от Песаха до Лаг Баомера, потому что в этот период умирали ученики Раби Акивы. С Лаг Баомера и далее все можно. Не стригутся до Лаг Баомера, про который говорят, что с этого дня перестали умирать. Никакого упоминания ни про Бору Мирон, ни про Раби Шимона бар Йохай. Значит, единственный древний источник, который нам не то что говорит, а он просто тихонечко дает ключ к тем событиям, это Мидраш на книгу Эйха, Мидраш Эйха Раба, вторая глава, четвертое предложение. Когда видел Раби Акива бар Кохбу, говорил Ина Мелаха Маша, вот царь Маша. И тогда, значит, Мидраш Эйха Раба, книга Эйха, которая читается 9 ава, самая трагический день еврейской истории. Мидраш Эйха Раба как-то цензура римская пропустила, значит, вот эту фразу, что Раби Акива говорил про бар Кохбу вот царь Машех. Опять же, оно приводится там в контексте провала, в контексте ошибок. То есть там идет перечисление нескольких ошибок. И вот Раби Акива тоже вот ошибся. Но, по крайней мере, этот источник дает нам возможность задуматься над тем, что ученики Раби Акивы погибли не от детской болезни, дифтерии, а погибли в бою, сражаясь против римлян во время восстания бар Кохбы. Почему тогда Талмуд не записывает это как бы все как есть? Все очень просто, потому что Талмуд писался во время римских гонений. Люди просто боялись за свою жизнь. Любое слово, сказанное о римлянах неуважительное, или уважительное о евреях тут же доносилось римлянам, и человека ждало серьезное наказание. Об этом поговорим, когда дойдем до истории жизни Раби Шимона бар Йохая. Тоже очень показательно в данном случае. Когда из вот этих вот пяти учеников, которых воспитал Раби Акива, трое из них, Раби Иуда, Раби Йоси и Раби Шимон, там сидят в одном месте и ведут какую-то серьезную беседу, и с ними там еще какой-то человек, который там, для него была большая честь попасть в такую компанию. Между прочим, зашел разговор о римлянах. И один говорит, молодцы римляне, вот они развивают страну, они строят дороги, строят площади, строят мосты. Другой говорит, а все, что они делают только ради своей выгоды. И как бы каждый из аргументов как-то изгадит. А третий смолчал. Раби Иуда ругал, Раби Иуда хвалил, Раби Йоси ругал. Ой, Раби Шимон бар Йохай поругал, и Раби Йоси он смолчал. Когда это было пересказано там от одного другому третьему и дошло до власти, то того, кто хвалил, награждают, его на год освобождают от налогов, того, кто ругал, то есть что значит ругал? Он сказал, что все, что эти власти делают, они делают для своей выгоды. Вот. Поступает приказ казнить. Того, кто смолчал, так как непонятно его мнение, вот, его решили сослать. И человек очень показательно, куда его сослали. Его сослали в Ципори. Ципори — это недалеко от Нацрат Элита. То есть это была такая глушь, что туда ссылали. То есть получается, что когда записывался Талмуд, мудрецы просто боялись называть вещи своими именами. И тем более наказывалось смертью любое упоминание о еврейском героизме. Когда дальше, как бы, как создавался Лаг ба-Омер, есть источник из Зогара, Адразута, который рассказывает, Адразута 296-б, рассказывает о смерти Раби Шимона бар Йохая, о том, как события. Ваше видео приостановлено. Я не понимаю, что это. Меня слышно?
Видно? Да, да, слышно.
Да, неважно, какая картинка уже.
Я подключилась. Добрый день, наконец-то, ура!
Да, я очень рад. Только звук выключите, пожалуйста.
Хорошо.
Значит, Адразута рассказывает о событиях смерти Раби Шимона в тот день, когда Раби Шимон хотел уйти из мира. Собрались товарищи у Раби Шимона, и был дом полон. И вот, когда сидели, открыл глаза Раби Шимон и увидел нечто. И огонь объял дом. Поднялся Раби Шимон и сел. И смеялся, и радовался, и помолился молитву, и был весел. То есть, фактически, он уже слег, уже был слаб, и то, что он последний день своей жизни смог, он почувствовал прилив сил, и он даже сел, и он смеялся, и радовался, и даже он смог помолиться. Значит, огонь, который объял дом, понятно, что это огонь, который не сжигал. И сказал Раби Шимон, вот это время благоволения свыше. Я хочу войти без стыда в будущий мир. И вот святые вещи, что не раскрывал до этого времени, я хочу открыть перед Шхиной, чтобы не сказали, что с недостатком ушло. Значит, в этом источнике у нас нету ничего про учеников Раби Акивы, у нас нету ничего про дату смерти, дату, когда это происходило, и место. Значит, Раби Шимон захоронен на горе Мирон, похоронен на горе Мирон. Вот. Но это не значит, что он там жил, что там был его дом. То есть его туда просто перевезли, повезли туда хоронить. Где это событие происходило, мы не знаем. И главный источник, значит, который все собирает воедино, которая записывает, как это все было собрано воедино, это Рав Хаим Виталь, который из того же кружка каббалистов Фата, который записывал учение Раби Аризаля, Равыцка Калуриашкина. Значит, Рав Хаим Виталь, Шара Каванот, 12 глава, пишет следующее. Об обычае идти в Лагбаомар на могилу Рашби, его сына Раби Лест, которые похоронены в городе Мирон, как известно, и пить, и есть, и радоваться там. Я видел, что наш учитель, то есть он имеет в виду Ари, что пошел туда один раз в Лагбаомар. Он со всей своей семьей находился там 3 дня с начала той недели. Это было 1 раз, когда пришел в землю Израиля из Египта. Но мне неизвестно, был ли он уже тогда посвящен в эту великую мудрость, которая достиг поздно. Но Рав Йонатан Шайгиш свидетельствовал мне, что за год до того, как я пошел с ним учиться у нашего учителя, повел тот своего маленького сына и всю семью, и там постриг его в соответствии с известным обычаем, устроил там застолье и радость. Также свидетельствовал Раби Авраам Алевиш, что в упомянутый год он тоже туда ходил и сказал ему наш учитель, что видел, как Рашби стоит на углу могилы. Ведь Рашби один из 5 самых великих учеников Раби Акивы. И потому время его радости в Лагбаом. Значит, в этом тексте есть масса логических нестыков. Значит, напомню, что Ария Кадош пришел, когда из Египта в Цфат. В Цфате он успел прожить около 2 лет. Первый год он входил в круг учеников Рава Моша Кардавера. Второй год он уже был, сам возглавлял этот кружок, и после этого он умер. То, что говорит Рав Хаим Виталь, он говорит о том, что есть сведения с нескольких источников, что Раби Шимон бар Йохай, что Ари пошел на гору Мирон в первый год. И он подчеркивает, что я не знаю, был ли он тогда уже посвящен в ту великую мудрость. То есть то, за что мы его ценим. То, что как бы как автора Лурианской Кабы. Да? Значит, известно, что гора Мирон была заброшена, там была масса могил. И Ари, когда приходит на гору Мирон, он находит могилу Раби Шимона бар Йохая. Как он ее находит? Он видит душу Раби Шимона, то есть Раби Шимона, который сидит на одной из могил и говорит, вот это вот моя могила. И Ари ее отмечает. Отмечает именно это место. То есть появляется место. До Али, получается, считаем, примерно 1350 лет. За этот период была утеряна, где могила Раби Шимона бар Йохая. То есть известно было на Мироне, а где именно Мирон большой. И то, что делает Ари, последней фразой, он говорит, ведь Рашби один из 5 самых великих учеников Раби Акивы. Так? И потому время его радости в Лагбаомар. Время какой радости? Значит, если временем радости называется кончина Раби Шимона бар Йохая, и он действительно называет день своей смерти свадьбой, что его душа объединяется с Творцом, сливается с Творцом, то ладно, хорошо, Раби Шимон мог умереть в Лар-Баома. Но какое он имеет отношение к гибели учеников Раби Акивы? То есть его смертью эпидемия никак не могла остановиться. Гибель учеников массовая никак не могла остановиться смертью Раби Шимона. Почему? Потому что только после их гибели Раби Акива бежит на юг, собирает там 5 людей с потенциалом и успевает в них что-то вложить, какие-то знания. То есть он станет учеником Раби Акивы только после гибели тех 24 тысяч. Потом погибнет Раби Акива. Потом Раби Иуда Бар-Вава возьмет вот этих вот 5, которых воспитал Раби Шимон, воспитал Раби Акива, но не успел дать им смеху раввина. Он возьмет их сюда, на север, и даст им смеху вместе между Шпарамом и Ушей, в ущелье между двух этих городов. Он сам заплатит своей жизнью за то, что он им это дал, но они стали раввином, все 5. Потом, спустя какое-то время, будут вот эти вот известные события, то, что я рассказал про то, как в беседе друг с другом они обсуждали римские власти. После этого Раби Шимон убегает, так как ему грозит смерть, то он с сыном убегает сначала в какой-то заброшенный Бет-Мидраш, и там они ночевали, и жена им приносила туда хлеб и воду. Потом они и оттуда убегают в место, где даже жена уже не знает, где они находятся, и там находят пещеру, и возле пещеры рожковое дерево, источник воды. Они в этой пещере просидели 12 лет. Потом они выходят и своим взглядом испепеляют все вокруг. И голос неба: вернитесь опять в пещеру. Они там пробыли еще 12 месяцев. То есть итого 13 лет только пещеры. Потом Раби Шимон выходит оттуда и начинает уже раскрывать учение, ту глубину мысли, которую он приобрел со своим сыном, находясь в пещере. И после лишь всего Раби Шимон покидает этот мир. Но то, что делает Али, он фактически соединяет Раби Шимона с гибелью учеников Раби Акивы, с горой Мирон и с датой 33-й день Чёта Омер. И получается каббалистический праздник. И это не просто праздник. Ари очень точно нашел идею, которую он облег в эту форму. А идея следующая. Поражение восстания Бар-Кохбы, идеологом которого был Раби Акива, и его ученики были в боевых отрядах Раби Акива, Бар-Кохбы. это безусловно большая травма для для еврейского народа и травма для еврейского учения, потому что римляне после того, как евреи поднялись один раз, то есть первая иудейская война, которая закончилась поражением и тем, что был уничтожен второй храм, и через 50 лет евреи поднимаются опять на восстание. Римляне просто в то время отлавливают всех носителей еврейских знаний, отлавливают мудрецов и убивают, чтобы традиция прервалась. И римляне были в этом очень успешны. И безусловно, фактически традиция сохранилась после той трагедии только через учеников Раби Акивы. Вот эти вот пять, которые упомянуты в Мишне, в Талмуде, эти пятеро – это Раби Мейр, настолько часто цитируемый в Мишне, что его имя просто не упоминается. Просто для экономии слов записывается правило «Сам Мишнаки Раби Мейр». Потому что тот, кто возьмется за запись Мишны, будет его ученик Раби Иуда Анаси, ученик Раби Мейра. Раби Иуда и Раби Йоси – это Барайта и Тосефта, главные авторитеты при записи дополнительных источников эпохи Мишны. Раби Шимон бар Йохай, которому приписывается авторство книги Зора, одного из главных каббалистических трудов. То есть фактически вся традиция, которую мы имеем сейчас, которая дошла до нас, она дошла в пересказе учеников Раби Акивы. То есть фактически был кризис, серьезно мощный кризис еврейской традиции, но все-таки римлянам не удалось уничтожить еврейскую традицию. И Ари расставляет акцент на том, что главное звено в этом это Каббала, которую символизирует Раби Шимон бар Йохай, автор книги. Получается, что идея Аризаля, когда он складывает воедино и дарит нам праздник Лагбома, фактически говорит, что еврейский народ, еврейская традиция преодолела мощный кризис. В психологии есть понятие «преодоленный кризис». Что этот кризис был преодолен благодаря Каббале, благодаря тайному учению. И для этого, чтобы это лучше понять, действительно опять вернемся к Раби Шимону бар Йохаю. Значит, Раби Шимон, который символизирует Каббалу, символизирует этот процесс, по мнению Ари, фактически он убегает, сначала он убегает от врагов, от римлян,
Но дальше, когда они из Бейт-Мидраша перебираются в пещеру, то есть в Бейт-Мидраша, они еще питались там хлебом и водой. Когда они убегают и живут в пещере, то фактически они вообще отрезаны от цивилизации, от окружающего мира, от окружающей жизни. Питаются они рожками. Непонятно, как на это можно было прожить, но они прожили. Пьют воду. И одежда, в которой они убежали, одежда тогда была очень простой. То есть наш талит гадоль, большой талит, сейчас это как бы примерно похоже на ту одежду, которая у них была. Тогда у них была, понятно, гораздо более грубая, более толстая. Но талит – это и была одежда, это был кусок ткани, вот, который заворачивались и подвязывались. Это была одежда днем. А ночью эта же одежда служила одеялом. И находясь в пещере, они понимают, что когда эта одежда обветшает, то они останутся голыми, поэтому они с сыном экономили. То есть бережно относились к этой одежде. А именно они ею пользовались только ночью, только укрываясь как одеялом. А днем как бы они ее складывали в сторонку, но чтобы проговаривать слова Торы нельзя, чтобы было голое тело, так они присыпали в себя песочком. И так они пробыли 12 лет, когда они выходят и видят людей, и видят, что люди заняты решением каких-то бытовых вопросов, они за это время всецело посвятили себя божественному. Все, что им попадается на глаза, начинает гореть от их как бы их возмущения, как люди могут жить простой жизнью. И тогда голос неба говорит: вернитесь обратно в пещеру. И они год проводят в пещере, потом Раби Шимон молится и говорит: даже грешников в аду не держат больше 12 месяцев, и Бог ему говорит: ладно, выходите. Но когда они выходят, он начинает преподавать, и вот это вот учение каббалистическое разлетается по народу, разлетается по миру. Когда их только еще встретил, только они спустились, они пошли к своим родственникам, к дочери Раби Шимона и ее мужу, Раби Пинхасу бен Яиру. И Раби Пинхас бен Яир отводит их в Тверию помыться, как бы в баню, в источнике, там термический источник. Вот. И он, когда видит израненную от там же не мягкий песочек был в этой пещере, там же были камни, то есть израненную, сцарапанную спину Раби Шимона, она начинает плакать. Вот. И когда он плачет, и получается, его слезы капают на тело Раби Шимона и причиняют тому боль. Вот. И Раби Пинхас говорит: горе мне, что я вижу тебя таким. И тот ему говорит: нет, это счастье, что ты видишь меня таким, потому что благодаря этому я достиг той мудрости, которую я пришел подарить миру. То есть фактически Раби Шимон бар Йохай, он символизирует духовную свободу в отрыве от материальности. То есть как можно дальше оторваться от, от обыденности, уйти от реальности. И действительно, уход от реальности, бегство от реальности, оно помогает человеку иногда сохранить свою духовность, сохранить свою, свои чистые какие-то качества. Приведу цитату из книги «Сказать жизни», да, это Виктор Франкл, величайший человек, психолог, прошедший через концлагерь, ставший автором целого направления психологии, логотерапия, лечение человека с поиском смысла. И про пребывание в концлагере он говорит, там, глава «Медитация в Канаде». Уход в себя означал для тех, кто был к этому способен, бегство из безрадостной пустыни, из духовной бедности здешнего существования назад в собственное прошлое. Фантазия была постоянно занята восстановлением прошлых впечатлений. Причем чаще всего это были не какие-то значительные события, глубокие переживания, а детали обыденной повседневной повседневности, приметы простой, спокойной жизни. В печальных воспоминаниях они приходят к заключенным, неся им свет, отворачиваясь от окружающего его настоящего, возвращаясь в прошлое, человек мысленно восстанавливал какие-то его отблески, отпечатки. Ведь есть мир, вся прошлая жизнь отнята у него. Отодвинулись далеко, и тоскующая душа устремляется вслед за ушедшим. Туда, туда. Вот идешь в едешь в трамвае, вот приходишь домой, открываешь дверь, вот звонит телефон, поднимаешь трубку, зажигаешь свет. Такие простые, на первый взгляд, до смешного, незначительные детали умиляют, трогают до слез. Франкл говорит о том, что в концлагере люди тонких душевных настроек, говорит, конечно же, страдали больше. То есть, если человек чувствует тоньше и больше, и острее, то понятно, что они страдали больше в тех невыносимых условиях. Но опыт, умение уйти в искусство, в мир воображения придавал им силы и помогал им выжить. Кусочек монолог на рассвете. Или ты стоишь в канаве, долбишь землю, все кругом серо, серое небо, серый в слабом предутреннем свете снег, серые отрепья настоящих рядом товарищах, и лица их тоже серые. И ты снова ведешь свой мысленный диалог с любимым человеком. Снова посылаешь свои жалобы небесам, снова в тысячный раз ищешь ответы на вопрос о смысле твоего страдания, твоей жертвы, твоего медленного умирания. Но вот в каком-то последнем порыве все в тебе восстает против безнадежности смерти, ты чувствуешь, как твой дух прорывается сквозь этот серый туман, сквозь безнадежность и бессмысленность. И на твой вопрос, есть ли смысл, откуда-то звучит твердое, ликующее «да». И в этот момент в окошке деревенского дома, смутно виднеющегося вдали, похожего на театральную декорацию, вдруг зажигается огонек, свет сияет во мраке. И снова ты часами долбишь землю, и снова подходит конвоир, чтобы немного поиздеваться над тобой, и снова ты начинаешь свой диалог с любимой, и все больше ощущаешь ее присутствие, все явнее чувствуешь, она рядом. и кажется, что можно к ней прикоснуться, что стоит протянуть руку, и ее рука протянется тебе навстречу. Вот что это? Какая-то птичка беззвучно пролетела мимо, села на кучу выкопанной тобой земли и пристально, спокойно рассматривает тебя. То есть в этой птичке он видел какую-то весточку от его жены, какой-то символ его жены. Итак, фактически то, что символизирует Раби Шимон бар Йохай, его жизненная история, это сохранение себя, сохранение своей духовности через уход, отрезание себя от мира. То есть уход в Каббалу. Талмуд при этом, когда говорит про Раби Шимона и внука первосвященника Раби Ишмаэля, тоже Раби Ишмаэля, говорит, многие пытались, как Раби Шимон, выловить домой лаган, и не было дано им. То есть не было дано... То есть многие хотели уйти вот так питаться рожками и водой, только бы практиковаться в духовном. Вот. А дальше говорится про Раби Ишмаэля, который поэм, который внук последнего первосвященника, который тяжело работал и занимался Торой, и был один из великих мудрецов своего поколения. Говорит, вот те, кто пытались идти, как он, вот у них получилось. Это диагноз, который ставит сам Талмуд. Значит, когда мы говорим про... Сейчас переходим на Песах Шини, на второй Песах. Интересно, что фактически это закон, который нарушает общее правило. У нас есть общее правило, которым часто пользуется Талмуд. Значит, звучит оно «Авар Йомо Батель Карбано». То есть прошел день, упущена возможность принесения жертвы, которая должна была быть принесена в этот день. То есть упущенная возможность. Вот. То есть все хорошо в свое время. Там, если человек, там, не знаю, по объективным причинам не мог выполнить шаббат, в больнице работал, что он может отметить шаббат в воскресенье или в понедельник, нет. Бы шаббат ушел, все, теперь жди следующего шаббата. Авар йомо батель карбано. Возможность ушла. Итак, любой праздник, Йом-Кипур. Любой праздник у нас не имеет второго времени сдачи. И только Песах единственный праздник в еврейской традиции, который имеет второй шанс. И вот это вот Песах Шини. И как раз-то Песах, который несет в себе мощнейший потенциал движения к свободе, вот как раз-то Песах Шини оказался совсем не актуален на протяжении нескольких тысяч лет. И буквально последние несколько лет появилась очень любопытная любопытная тенденция в еврейском народе, в израильском народе. Вот, а именно отмечать в Песах Шени Йорцайт Раби Мейера. Значит,
еще раз вы сказали.
Йорцайт, вот как принято считать, благодаря Ари, что Лаг Баомер — это день смерти Раби Шимона бар Йохая, Йорцайт Раби Шимона бар Йохая. Так, Песах Шени, вот сегодня вечером у нас заходит через час, это Йорцайт Раби Мейера, Раби Мейер Баленес, Раби Мейер Чудотворец, похороненный в Твери. Раби Мейер, чье имя первым стоит в вот этом вот списке пяти мудрецов, которых воспитал Раби Акива после массовой гибели своих учеников. Почему вдруг Раби Мейер? И какая связь? Значит, по поводу, в принципе, Раби Мейера, Раби Мейер, коротко хотя бы основные штрихи к портрету этой личности. Раби Мейер — первый из пяти учеников, которых воспитал Раби Акива. Раби Мейер становится автором главного текста по устной Торе, это Мишны, главного галахического текста. Раби Мейер, получается так, он учился еще до того, что приходит Раби Акива. Приходит Раби Акива и берет его, выбирает в круг своих избранных учеников. Фактически учеником Раби Акивы они все побыли очень короткий срок. Мы даже не можем отследить, сколько времени это было. Это было там несколько месяцев, это был год, это было больше года, потому что Раби Акива будет пойман римлянами и попадет вот этот вот список 10 казненных римскими властями еврейских мудрецов. Раби Акива не успеет им даже дать смеху раввина. То есть они остались, как бы, они что-то успели от него получить, но они еще не были готовы, он еще не считал, что они готовы получить смеху раввина. Вот. Но когда...
Что такое смеха раввина?
Смеха — это от лисмох, положение. На сегодняшний день так называют диплом раввина, но это не вопрос в бумажке, а вопрос в передаче. Это как рукоположение в раввине.
Спасибо.
Тот, кто, я уже говорил, тот, кто их подбирает, это другой мудрец, соратник Раби Акивы, Раби Иуда Барбава, который ценой своей жизни дает им, посвящает их в раввины. И замечательно, что место, где это произошло, все то время, что евреи отсутствовали на этой земле, даже местные арабы, которые пришли жить здесь, на месте евреев, сохранили название этого места. Это место называется Сомах. Сейчас по дороге на Хайфу есть такой, на трассе есть дорожная развязка, называется Сомах. Так вот, место это сохранилось благодаря неевреям. Это Сомах, это от Смеха, Смеха Равина. Дальше Раби Мейр начинает преподавать, но все, что, то есть часть знаний все-таки он недополучил. Он даже недополучил часть знаний от своего учителя Раби Акивы. То есть Раби Акива не успел им даже передать все, что он сам знал. Вот. И поэтому есть масса историй в Талмуде про то, что над ним берет шефство другая легендарная личность. Это Раби Элиша бен Авуя. Раби Элиша бен Авуя, которого традиция назовет Ахер. Другой. Почему он другой? Об этом очень так в скромных выражениях будет сообщено, что было четверо мудрецов поколения Раби Акивы, которые, образно говоря, вошли в Пардес, то есть были удостоены высших знаний, то есть Пардес небесных знаний. И дальше говорится, что один вошел и не вышел, то есть он не вернулся, его душа не вернулась в тело, он умер для нашего мира. Второй вышел и сошел с ума. Третий вышел и начал рубить саженцы. И четвертый вошел с миром и вышел с миром. Так вот, четвертый, который вошел с миром и вышел с миром, это Раби Акива, который был посвящен в то тяжелое время, был посвящен каким-то высшим божественным знаниям. И вернулся в этот материальный мир с его трудностями, с его борьбой за выживание и смог оставить после себя учеников. А вот третий в этом списке – это Элиша бен Авуя, который вышел и начал рубить саженцы. То есть от конфликта тех божественных знаний и реальности, которую он видел, он в знак протеста оставляет еврейскую традицию. И он становится эллинистом. И он демонстративно разъезжает на коне в шаббат и даже в Йом-Кипур. Там есть одна из историй, когда он рассказывает Раби Мейру, что когда я проезжал в Йом-Кипур, который совпал с шаббатом, я проезжал на коне мимо Бейт-Мидраша и услышал там голос, что вернитесь все, то есть Бог говорит, вернитесь ко мне все сыновья мои, вернитесь все, кроме Илиши. И человек, да, который избрал для себя путь, то есть это его была форма протеста, он видит старания Раби Мейра, старания, да, воспитать учеников, несмотря на то, что неизвестно, кто выживет, кто нет, кто что усвоит. И он ценит эту самоотверженность, и он регулярно наезжает к Рабимейеру и проговаривает с ним. Там есть масса историй, когда Рабимейер сидит с учениками, вот, и ему сообщают, там на улице Ахер. Вот, и он оставляет учеников и идет за ним. Тот едет на коне, этот сопровождает его. Иногда это было даже в шаббат. И он так заслушался, что Ахер в какой-то момент останавливает коня и говорит: «Стоп, говорит, тебе дальше идти нельзя. Ты прошел, ты дошел до границы тхум шаббат. Говорит, дальше я один». И фактически то, что делает с ним Ахер, его каждый раз спрашивают там, что ты сейчас давал своим ученикам? Так, что вы учили? Как ты это объясняешь? И начинает, а твой учитель Раби Акива объяснял это иначе. И пересказывает ему то, что он слышал от Раби Акива. То есть часть знаний от Раби Акива доходит до Раби Мейера через уста Ахера. Раби Мейер, учеником которого будет Раби Игуда Анаси, который возглавит вот эту вот операцию по записи устной Торы, по записи Мишны, то станет вопрос, а можно ли доверять словам Раби Мейера. То есть все-таки он-то очень много знаний получил от Ахера, и мы не можем разделить, где те знания, что он получил напрямую от Раби Акива, а где то, что он получил в пересказе Ахера, можно ли доверять мнению самого Раби Мейера. И в конце концов будет провозглашено так, что Раби Мейер, он как будто человек, кушающий гранат. То есть он выбирает зерна, а скорлупу, то, что несъедобно, он выбрасывает. То есть что из того, что он приобрел от Ахера, он просеял то, что он получил, перепроверил это, сравнил это с остальными знаниями и не принимал все на веру, а действительно как бы перепроверял знания. То есть выбирал зерна из гранат. И получается, и Раби Мейер, опять же, еще там есть много непростых историй. Раби Мейер ходил из места в место, был таким бродячим проповедником. Раби Мейер в какой-то момент случается в Искинью, задевает трагедия, а именно его тесть попадет в список, как и его учитель Раби Акива, в список 10 казненных римлянами. И как бы старшая дочка Брурия, она была уже замужем за Раби Мейера, а младшая дочка была еще не замужняя, еще была девушкой. И римляне, желая как бы унизить даже память об этом человеке, берут эту младшую дочку и отправляют в публичный дом. И Брурия говорит: я не могу заснуть, я не могу ночью спать, пока я знаю, что моя сестра там отдано на поругание в публичную. И несмотря на то, что за этим пристально следили, и смертельная опасность, и Раби Мейер идет, находит этот публичный дом, находит охранника, и пытается его подкупить. Он говорит: я ни за какие деньги не соглашусь тебе ее. Потому что за ней пристально следят, чтобы она находилась именно здесь. И меня просто, говорит, убьют за это, если вскроется, что я тебе ее отдал. Раби Мейер ему говорит: запомни, что когда, что с тобой не будет ничего плохого. Если тебе будет причинен за это какой-то вред, то ты просто произнеси три слова. Элока Мейер Анейни. Бог Мейера, ответь мне. Говорит, и ты будешь спасен. И в конце концов тот соглашается, тот отдает ему сестру жены. И в конце концов таки да, узнают об этом. И этого римского солдата, этого охранника, его присуждают к казни, его пытаются казнить. Он произносит эти слова, и все рушится, его не могут казнить. Потом опять его пытаются казнить, опять он шепчет эти слова, опять ничего не получается. И пока уже не спрашивают, говорят: в чем дело? Говорит: а вот, значит, этот мэр дал мне вот такие слова. Поэтому не надо его казнить. Значит, при этом, то есть да, благодаря это еще нескольким историям, он и войдет в традицию, как Раби Мейер Баль-Анес, Раби Мейер Чудотворец. Те советы, что он давал другим, они действительно спасали людям жизнь. Его молитвы спасали жизнь других. И благополучие других, и сохраняли семьи других. Свою собственную жизнь, когда за ним начнется уже охота со стороны римлян, он не будет пользоваться этими методами. Значит, итак, когда мы говорим про Раби Мейера, то фактически Раби Мейер ассоциируется прежде всего с мишной, то есть с галактической частью еврейской традиции. И Раби Мейер не убегает от действительности, а он как бы декларирует осознанный моральный выбор. То есть он знает, насколько тяжело под римлянами быть евреем и как тяжело сохранять еврейскую традицию и сохранять Тору. И один из двух его учителей, Ахер, там Талмуд записывает, на чем сломался Ахер. На том, что один раз он сидел там в шаббат и видел, как человек залез на пальму. И на пальме на верхушке было гнездо. И он взял и птичку, и птенцов. И слез, и благополучно ушел. То есть и в шаббат, и нарушил шаббат, и нарушил заповедь, запрет брать птичку вместе с ее детенышами. и след и ушел, все в порядке. А потом другой раз он сидел и видит сцену, когда человек залез на дерево, не в шаббат. Залез на дерево, тоже увидев там гнездо. Но поступил все как положено, он согнал птичку. Прогнал птичку и забрал себе там птенцов или яйца. Вот. Но когда слез с дерева, его укусила змея, и он умер. И Ахер, это его настолько как бы поразило, он говорит, как? В Торе же написано, что заповедь о гнезде, там есть приписка, чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог дает тебе. Чтобы продлились дни твои, то есть это фактически пожелание долголетия. Человек сделал все по правилам, почему он погиб. То есть этот вопрос, если человек делает все правильно, все как Бог от него хочет, почему было так тяжело? То есть Ахер на этом сломался, он ушел. Раби Мейер, видя и то, что за это погиб его учитель Раби Акива, и то, что на этом сломался другой его учитель Ахер, он остается. Он выбирает тяжелый путь. Но в результате он станет легендой. И вот про этот второй путь я опять процитирую Виктора Франкла. Франкл говорит про внутреннюю свободу. Представленная здесь попытка психологического описания и психопатологического объяснения типичных черт характера, которые формировались у заключенного за годы пребывания в лагере, может создать впечатление, будто состояние человеческой души неумолимо и однозначно зависит от окружающих условий. Ведь, казалось бы, в лагерной жизни своеобразная социальная среда принудительно определяет поведение людей. Но против этого можно с полным правом выдвинуть возражение, задать вопрос, а как же тогда быть человеческой свободой? Разве не существует духовной свободы, самоопределения, отношения к заданным внешним обстоятельствам? Неужели человек действительно не более чем продукт многочисленных условий и воздействий, будь то биологические, психологические или социальные? Не более чем случайный результат своей телесной конституции, предрасположенности своего характера и социальной ситуации? И в особенности, разве реакции заключенных действительно свидетельствуют о том, что люди не могли уклониться от воздействия той формы бытия, которую были насильственно ввергнуты? Что человек вынужден был полностью подчиниться этим влияниям, что под давлением обстоятельств, господствующих в лагере, он не мог иначе? Это говорит человек, прошедший лагерь. Да? На эти вопросы есть ответы как фактические, так и принципиальные. Фактически основаны на моем опыте, ведь сама жизнь в лагере показала, что человек вполне, в кавычках, может иначе. Есть достаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолевать апатию, обуздывать раздражение, что даже в этой ситуации абсолютно подавляющие, как внешне, так и внутренне, возможно сохранить остатки духовной свободы, противопоставить этому давлению свое духовное «я». Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в колонне, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с кем-то делились последними крошками хлеба? И пусть таких было немного, их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего, человеческой свободы. Свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. И это так или иначе у них было. И каждый день, каждый час в лагере давал тысячу возможностей осуществить этот выбор. Отречься или не отречься от того самого сокровенного, что окружающая действительность грозила отнять от внутренней свободы. Отречься от свободы и достоинства значило превратиться в объект воздействия внешних условий. Позволить им вылепить из тебя типичного лагерника. Нет, опыт подтверждает, что душевные реакции заключенного не были всего лишь закономерным отпечатком телесных, душевных и социальных условий, дефицита калорий, недосыпа и различных психологических комплексов. В конечном счете выясняется, то, что происходит внутри человека, то, что лагерь из него якобы в кавычках делает, результат внутреннего решения самого человека. В принципе, от каждого человека зависит, что даже под давлением таких страшных обстоятельств произойдет в лагере с ним, с его духовной, внутренней сутью. Превратится ли он в типичного лагерника или останется и здесь человеком, сохранит свое человеческое достоинство. Даже в тех условиях, которые, наверное, даже хуже рабства, потому что там шла просто машина, работала на уничтожение, Франкл говорит о свободе. О свободе согнуться, смириться, или хотя бы внутренне, если нет возможности внешне, противопоставить себя этим обстоятельствам. И тут мы опять возвращаемся к Песоху и Песохшине. Если мы говорим о Торе, то Песох является главным праздником. Тора у нас фактически учебник свободы. 4/5 Торы, 4 из 5 книг Торы, кроме Берешит, кроме первой, посвящены рабству, исходу и всему, что происходило в этот 40-летний период гуляния по пустыне. То есть 4/5 говорит об освобождении из рабства. Это не случайно. То есть в Торе есть много и исторических каких-то фактов о человечестве, но прежде всего Тора, если книга Берешит охватывает период от сотворения мира, всю историю человечества, там потоп занимает одну главу. История человечества, история праотцев, это все книга Берешит. А тут Шмот, рабство и исход, и первый год в пустыне, 210 лет. 3-4 Вайкра и Бамидбар охватывают 39 лет, не захватывая этот первый год в пустыне. И книга Дворим – это предсмертные речи Моше, последние 4 недели его жизни, последний месяц его жизни. То есть Тора тем самым показывает на примере одного не самого большого народа, через что должен пройти человек, через что должно пройти общество на пути к свободе, какая грязь поднимается душевная, что надо преодолеть. Поэтому, когда мы в Песах поднимаем там 4 бокала, говорим про 5 бокалов, про 5-й бокал еще, про глаголы, которыми Тора описывает процесс освобождения, это рабочая модель, с помощью которой можно проверить любое общество, любую страну, на какой ступени по отношению к свободе. Потому и на протяжении 1000 лет мы там уже 2000 лет как составлена пасхальная года, почти 2000 лет, там, 1900 с чем, в которой мы говорим в этом году рабы, в следующем году свободные люди. Каждый год мы говорим в этом году рабы. То есть каждый год мы выходим из рабства. Каждый год мы осознаем, находим в себе то, что забродило, свою зависимость, и пытаемся, что в наших силах, как бы очистить. И тем более чувствительны ко всем окружающим. Оттого и в каждом национально-освободительном движении любого народа были евреи, абсолютно искренне погибая за польский народ, за немецкий народ, за африканские народы. То есть Тора ставит главным идеалом это свободную личность. Были ли когда-то люди свободными? Большой вопрос. Но это путь, по чуть-чуть избавляясь от рабства, по чуть-чуть преодолевая свое рабство. И поэтому в Торе есть заповедь, что даже раб, то есть кого звали кушать Корбан Песах, звали всех членов семьи и даже раба. Единственное требование, чтобы он был обрезан. А если человек добровольно отказался от свободы, дал проколоть ему ухо, его зовут на Седер Песах, его звали покушать от пасхальной жертвы, звали. В этой жизни он отказался от свободы. Он не потянул свободу. Но на него будут смотреть, и его дети захотят свободы. И ему есть что в себе проработать. Его не просто звали покушать кусочек жареного мяса. И получается, и поэтому и это единственный праздник, который имеет еще вторую дату празднования. То есть тот, кто не успел отпраздновать Песах по независящим от него причинам, у тебя есть вторая попытка. Есть Песах Шини. Нету у Роша Шана второй даты. Нету у Йом-Кипура. Нету у Шавуота. Но у Песаха есть. И получается, что когда неизвестный современный нам человек, живущий сейчас, неизвестно кто, сообразил, что хорошо бы отмечать Йорцайт Раби Мейера в Песах Шини. То есть могила Раби Мейера в Твери место массового паломничества. Дата его гибели неизвестна. Есть какая-то техническая дата в еврейском календаре, в Торе, в Песах Шини. И человек соединяет одно с другим. Мы не знаем, кто это. Вот. Но так уже вошло в новые календари. И когда печатаются там, значит, там вот, обычные такие вот отрывные календари и печатаются сзади там, мелким, кто какой день по еврейскому календарю чей Йорцайт, то стали отмечать Йорцайт Раби Мейера в Песах Шини. И это сейчас набирает все больше и больше обороты, и в этом потрясающем, мне кажется, просто действительно, во-первых, гениальная, возможно, интуитивная находка, но главное, она соответствует тому, что для нас это актуально. Раби Мейер фактически символизировал, как мы говорим, мишну, галаху, часть устной Торы, часть еврейской традиции, которая ближе всего к практике, к реальности. Именно вопрос поведения. Песах Шини, как и Песах, Песах Шини символизирует свободу. Одно плюс другое фактически приводит к следующему выводу, что речь идет о сохранении личности через моральное поведение в реальной непростой жизни. Жизнь непростая, жизнь никогда не была простая. Были периоды, когда она была невыносимая. Но именно если мы говорим про Лаг Баомер, то он все-таки символизирует преодоление кризиса, преодоленный кризис, сохранение традиции через через Каббалу, через уход в духовные миры, то Раби Мейер и Йорцайт Раби Мейера в Песах Шини символизирует обретение свободы в непростых условиях, обретение той же самой душевной, духовной свободы, но внутри жизненных обстоятельств. Оставаясь среди людей, оставаясь частью человеческого общества, а это куда больше путь. Значит, итого, как бы у нас есть, вот сейчас у нас уже через минут 15-20 наступает Песах Шини. Формально никаких галахических специфических действий не требуется. Есть единственное, что утром в молитве не будет читаться Таханун. Есть те, кто у кого сохранилась еще маца, вот хорошо бы значит, или сегодня вечером, или завтра пожевать чуть-чуть массу. Память об этом дне. Никаких особых празднований нету. Вот, но тем, что больше вспоминается в этом контексте уже именно Раби Мейер. И Раби Шимон, и Раби Мейер, повторяю, что это из тех пяти учеников, которых воспитал Раби Акива после гибели той великой плеяды учеников. И это символизирует преодоленный кризис. И это как бы именно пока еще не было создано государство Израиль, да, больше была актуальна идея Ари. То есть именно Каббала, именно метафизика, именно духовная поддерживала еврейский народ. Сейчас наступил новый этап, и актуальна новая вещь для еврейского народа. То есть духовное не в отрыве от материального, а духовное, которое реализует себя через материальное. Духовное, пропитанное в пропитывает материальное. И это у нас символизирует Йорца, это Раби Мейера в Пасхе. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сегодня сказать.
Спасибо вам.
Вот, если есть какие-то вопросы, могу попробовать ответить.
Спасибо, Рашель. Раби Шалом.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
У меня вопрос есть.
Да, да.
Почему этот самый Раби Акива, почему он считал Бар-Кохбу Машехом? Что было особенного? Бар-Кохба, были же до него тоже бунтари, и после него были бунтари. Почему он считал его Машехом?
Первое, не знаю. Были ли бунтари, не знаю. Но я вам к этим не знаю, добавлю еще одну не знаю. Я не знаю, развилось бы так, набрало бы такие обороты восстание Бар-Кохбы, если бы Раби Акива не назвал его Машех.
Ясно, спасибо.
Раби,
пожалуйста. Да, пожалуйста, конечно.
Я надеюсь, что он будет уместен. Если вы не сможете ответить сейчас, я, как говорится, пойму. Очень часто в различных элементах еврейской жизни мы говорим про молитвы, мы говорим про различные события. Упоминается фраза «Улям Аба». Очень часто различного рода события, которые невозможно описать или объяснить, объясняются тем, что это заради вознаграждения в Улям Аба, которое не вознаграждение за вознаграждение сегодняшней жизни не сравнится. Какова ваша трактовка Улям Аба вот в этом ракурсе?
Эдвард, вы поднимаете тему целую, на которую надо хотя бы часа полтора, чтобы развести все по полочкам. Но коротко штрихи я брошу сейчас. Значит, первое, мы верим в абсолютную справедливость Бога. Одна из трех аксиом еврейского мировоззрения, у нас все более точно, чем в математике. У нас все теоремы и задачи. Есть только три вещи, которые надо принять на веру. Существование Бога, божественное происхождение Торы и справедливость. Вера в справедливость – это одна из трех аксиом. Мы верим в абсолютную божественную справедливость. Почему это аксиома, а не теорема? Потому что это невозможно доказать. Потому что, глядя на реальность, мы не можем подвести полный бухгалтерский баланс всего, что человек делает, и все, что ему возвращается. Отсюда мы говорим, что как же, если Бог абсолютно справедлив, и баланс у нас не сходится, значит, мы рассматриваем только часть информации. А часть информации уходит из нашего поля зрения. Какая? Говорим, мы рассматриваем только жизнь человека. Так, хорошо. Значит, есть еще жизнь души после того, как она покинет тело. Значит, часть награды душа получает после того, как оставляет тело. Мы верим, что душа приходит сюда больше, чем один раз. Соответственно, это может вернуться душе в следующей серии сериала под названием «Жизнь», то есть в следующем воплощении. Будет ли так подведен полный отчет? Говорим, нет. Окончательный отчет будет подведен, когда в грядущем будет воскрешение из мертвых. Значит, термин «Олам Аба», термин настолько популярный, что он в разных текстах используется в разном контексте. Иногда под «Олам Аба» называется «Жизнь души на том свете», «Мир душ». А иногда речь идет о том, что после завершения истории, после завершения страданий, войн, несчастья в мире, когда наступит эра благоденствия, вот это вот называется «Олам Аба». То есть это по... Просто я бросил как бы
Раби, спасибо. Так, можно еще один маленький вопрос?
Я не знаю, хотели ли еще люди задать.
Да, я хотела, я уже дважды пытаюсь задать.
Да, тогда Алишава, потом да. Да, Алишава.
Я не Алишава.
Я могу. Ага. Так, значит, тот, кто говорил, я извиняюсь, тогда представьте.
Ну, все нам
понятно. Да, пожалуйста.
Вопрос. Так, ну, тогда очередно я спрашиваю. Меня зовут Ирина. Вопрос относительно свободы выбора. Человек обычно в своем выборе руководствуется... моделями, заложенными в нем воспитанием, образованием, жизненным опытом, шкалой ценностей и так далее. Опять же, понятие морали тоже разное в разных обществах. Наверное, мораль – это вопрос географии. Поэтому как бы свободной личности не получается. Свободы выбора на самом деле нет. Это все равно действие по моделям.
Ага.
Вот, собственно, в этом и вопрос. И не всегда понятно, какая модель в данной ситуации будет наиболее эффективной, то есть какой выбор правильный.
Значит, вы умудрились в одном вопросе сплести воедино несколько... целых блоков важнейших еврейского мировоззрения. Это вопрос о свободе выбора в нескольких вариантах. Значит, у нас есть знаменитая мишна, которая присутствует в талмудических источниках в трех местах. Допустим, в Пиркей Авот она звучит как «Аколь цакуй вы решут мишна», приписывается Раби Акиве. Точнее, это действительно слова Раби Акивы, просто в другом месте это пишется, что Раби Акива сказал. Значит, все предопределено, но свобода выбора есть. Значит, первое, куда могу отослать, это к Рамбаму, первая часть Морейны Вухим, где он проговаривает вообще, что награда и наказание могут быть только тогда, когда есть возможность выбора. Соответственно, если Бог создал мир так, что у человека есть награда и наказание за свои поступки, значит, у человека есть и выбор. Дальше в еврейской философии есть целое количество попыток решить это противоречие. Оно все предопределено или есть свобода? Или где границы того, где границы другого? Вот. То есть мне не хватит там минут 20, только чтобы перечислить тексты, где это обсуждается. Тексты и как бы основные концепции. Значит, то, что вы берете психологические модели, как предопределенность, это самое простое, на что я могу ответить. Значит, у нас в примечании к второй заповеди, звучащей под горой Синай, значит, запрет идолопоклонства, там есть длинный текст, где говорится, что Бог, он наказывает там до 3-4 поколения ненавидящих. И там и дарит добро там до 1000 поколений значит, любящих. Так вот, это обсуждается нашими мудрецами и задается вопрос, ну как же, Бог же справедлив, как Бог может наказывать детей за грехи, если Бог справедлив? Человек должен нести ответственность за себя. А как же вот то, что, как понимать то, что сказано в Торе? И ответ говорится очень простой. Значит, Бог наказывает ребенка за грех, за грехи отцов, когда ребенок повторяет грехи отцов. А когда он идет своим путем и делает свои ошибки, то он несет ответственность только за свои ошибки. Значит, по поводу программ. У нас, знаете, в, допустим, еще лет 20 назад было очень популярно пользоваться словом что болезни передаются генетически, наследственно. Да? Сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, дыхательных путей. Что там у человека там, не знаю, диабет, у человека гипертония, у человека инфаркт. Вот. А кто у тебя в семье еще болел? А, это у тебя наследственное. Uh-huh. Вот. Чем дальше развивается генетика, тем больше мы знаем, что эти болезни не передаются генетически. Набор болезней, которые передаются генетически, можно пересчитать на пальцах. Там гемофилия какая-нибудь, это генетическая. А гипертония нет. Так вот, передается модель поведения. Модель поведения, которая привела к болезни родителей, она же при копировании ребенка, значит, приведет к болезни и ребенка. Но выбор у человека есть. Он может поступить так, как родители, а может сломать эту программу. Поэтому мудрецы говорят, что Бог не только справедлив, он и милосерден, и поэтому вот эти вот неправильные программы наказываются всего до третьего или четвертого поколения, а положительные до тысячи поколений награждаются.
Чтобы сломать программу, нужно, во-первых, понять, что это программа. Нужно понять, что существуют другие программы. Их сравнить. Вот в этой книге она тоже на меня произвела огромное впечатление, «Скажи жизни да». Но люди реагировали так, как они могли прореагировать. Они не могли прореагировать. Каждый человек реагировал так, как мог. Он не мог по-другому, потому что он фактически был запрограммирован предыдущей жизнью. И свободы, в общем-то, не было. Свободы выбора не было. Человек...
Значит, отвечу формулировкой Талмуда. Эншлиа Бадвара Вера. Значит, нет в понятии преступления нету посланника. Человек не может сказать, что меня заставили, меня послали. Вот. Люди, которые работали, не люди, которые работали в концлагерях, работали на конвейере смерти, был ли у них выбор? Они все говорили, что нет. Тогда за что их судили? Их судили, потому что у них был выбор. Он тяжелый, он болезненный. За все надо платить, за свой выбор надо платить. Но они сделали свой выбор. Смотрите, я работаю много с супружескими и родительскими программами, внутрисемейными. Да, интуитивно ребенку легко повторить модель поведения, которая ему знакомая, скопировать со своих родителей в свою семью. Просто потому, что эта модель знакомая. Строить отношения заново всегда очень тяжело. Вот. Но когда человек это осознает, то есть правильно поставленный диагноз, это уже путь к излечению.
Нет, можно я?
И то, что у нас психология сейчас активно развивается, это просто нам помогает, нам дает инструменты. Людям понять себя. Да,
я хотела привести очень наглядный пример для Иры. Тогда был гушкатив, и стояли в оцеплении подразделения различные вокруг кармальмона. И у них не просто была программа из детства. Им вбили эту программу специально, предварительно. Их учили, как нужно себя вести, когда там женщины и дети будут смотреть им в глаза.
Да.
И тем не менее, несколько подразделений отказалось и ушли.
Да, да.
И это был выбор тяжелый для них, это было наказание и так далее. То есть в любой ситуации можно сделать.
Да. Когда через забор в Новедокалим, когда против нас поставили... с курсов офицеров. Вот. И там был даже один русскоязычный парень с этого курса офицеров. Вот. И мы разговаривали. Он говорит, я хочу стать офицером, я хочу сделать карьеру. Я сюда пришел добровольно. Говорит, если надо будет пройти по вашим трупам, мы пройдем. Вот. Но все-таки хватило совести у генерала, боевого генерала, который потом через пару часов вот этого, то, что мы стояли друг напротив друга, он их забрал и убрал. А тогда уже отпустили я сам и я мам, которые действительно там совсем другой уровень психологической обработки.
Или можно вопрос?
Да, пожалуйста, Оксана.
Меня немножко сегодня прям вот, ну, как бы открытие. Ваша фраза, что даже грешник больше 12 месяцев, ну, как бы не находится в аду. Объясните, пожалуйста, это как бы, что это? Это вот реально как бы так и есть?
Ну так, значит, это слова не мои, а Раби Шимона бар Йохая. То есть, как бы пусть он отвечает за свои слова. Значит, как это традиционно понимается, что душа, поднимаясь на небо, наше понятие ад это чистилище, это место, где душа очищается, и там душа не она проходит, да, и этот период не больше, чем 12 месяцев, поэтому и траур по умершему, любому умершему у нас 12 месяцев, дальше есть уже новые всякие нововведения, там останавливать чтение кадиша через 11 месяцев, там, да, делают, но чтобы вот все-таки не считать всех такими абсолютными грешниками. Но изначально подход мудрецов был, что по любому, по самому великому праведнику траур все равно 12 месяцев. Хотя знаем, что после 30-го дня чистая душа поднимается и занимает свое место. Все равно, чтобы мы не брали на себя право оценки кого-то, кто чище, кто не
чище. Спасибо большое.
Последний вопрос или заканчиваем?
Можно последний вопрос?
Давайте, Эдуард.
Я извиняюсь, что я вас отвлекаю настолько, скажем, после окончания класса. Значит, все-таки, чтобы еще чуть-чуть немножко понять больше. В отношении Улям Аба и Криятам Итим. Насколько правильное утверждение? Насколько правильное утверждение? Мы знаем, что душа приходит в этот мир, в тела, последовательно определенное количество раз, и в каждом теле она должна пройти определенный путь. И каждый человек обязан приложить максимальные усилия для того, чтобы эта душа реализовалась в этом
теле.
Как говорил Раби Зуси, известная его фраза, и вы же меня спросите, почему я не стал Мошерабейну, а почему я не стал Раби Зуси. Можем ли мы утверждать в таком случае, если мы соглашаемся с этим, что в результате, когда будет Криат Митим, после того, как придет Машиах, душа в результате оживет в том теле, в котором она себя была максимально, смогла себя реализовать?
Значит, это одна из двух рабочих версий, которые нам известны. Или в том теле, в каком она прошла наибольший путь развития, или в том теле, в каком был завершен Гмар Тикун, в котором была окончательная доработка этой души. Когда доживем до этого, тогда будем точно знать, какая версия была более правильной.
Но мы в основном по жизни стараемся и трудимся тяжело для того, чтобы быть вот именно тем человеком, да?
Да. Каждый пытается стать своим Зусе.
Спасибо огромное.
Всего доброго. Спасибо. Всем
спасибо.
Доброго. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Спасибо, Оксана.
Сама.
Да. Спасибо.
Спасибо, Оксана.